Генерал Перцов, помощник генерала Хабалова, жил в казенной квартире при главном штабе. На субботу, 25 февраля, он задолго назначил на 40 кувертов торжественный обед, какими славился. Днем стал по телефону напоминать приглашенным, чтоб не опоздали. Сестра возразила: «Сережа, какой обед? Сейчас революция!» Генерал рассердился: «Паникеровы, трусы! Кучка хулиганов на улице скандалит, а вам уже революция?» Но никто не приехал. И у пышного стола, засыпанного цветами, генерал горевал о паникерстве. И пропал бы роскошный обед, если б не прибежал к нему племянник из кредитной канцелярии. Там его все сослуживцы не могут разойтись по городу из-за волнений, сидят голодны. «Тащи их всех сюда!» — махнул рукой генерал Перцов. А через два дня был уже и арестован. Только этим вечером, третьего дня городских волнений, были посланы в Ставку первые сообщения о них от министров внутренних дел, военного и генерала Хабалова. Изо всех трех донесений понималось, что хотя и возникли некоторые беспорядки, они успешно и почти бескровно подавляются. А между тем день был проигран властью во всех отношениях. Было явлено толпе, что полиция изолирована от войск, а войска подавлять не будут. Уже немало полицейских участков на окраинах было разгромлено и не имело связи с центром. Пристава полковника Шелькина, 40 лет служившего в одном из выборгских участков, рабочие, знали его хорошо, переодели в штатское, кожаную куртку, перевязали голову платком, как раненому, и увезли перепрятать, пока полицию громят. Пристав дальнего Пороховского участка скрылся от толпы в подъезд. Там купил у швейцара лохмотья, швейцар требовал 300 рублей, и в таком виде ночью, когда все успокоилось, пошел к семье на Невский. К 10 часам вечера с Невского ушли все манифестанты до последнего, и центральные улицы стали мирно пустынны. Только кое-где военно-полицейские посты, да разъезды конной стражи, драгун, казаков. Все демонстранты разошлись по домам и спокойно спали, не опасаясь налетов, обысков, арестов. Так идет революция. А днями погода не холодная, гуляй, манифестируй. Брат государя, великий князь Михаил Александрович, приехал со своей супругой Натальей Брасовой на автомобиле из Гатчины в Михайловский театр на французский спектакль. Но, заметив скопление народа на Невском и узнав о сегодняшнем убийстве пристава, под тяжелым впечатлением отказался от театра. Просидел вечер на квартире своего секретаря Джонсона, писал письма. После спектакля подъехал к театру за женой и уехал в Гатчину. Увеселительные места, театры, кинематографы и лучшие рестораны были и сегодня вечером полны, как всегда. В Императорском Александринском театре показывали премьеру Лермонтовского «Маскарада» в необычайно роскошной даже для императорских театров постановке. Ее готовили несколько лет и дорого. В конце спектакля, по особому замыслу режиссера Мейерхольда, вместо обычного занавеса опускался тюлевый, черный, прозрачный, с белым венком, а за ним молча проходил скелет в треуголке. Успех был грандиозный. Бенефициант Юрьев в ударе. Ему много аплодировали, потом чествовали при открытом занавесе, и поднесены были ему от государя золотой портсигар с бриллиантовым орлом и от вдовствующей императрицы «Бриллиантовый орел». Однако разъезд публики произошел мгновенно. Через четверть часа после окончания не было ни одного извозчика, ни автомобиля. Площадь перед театром пуста, и город вымер. Поздно вечером в градоначальстве выслушивались рапорты и обсуждался минувший день. Командир 1-го Донского полка Троилин решительно отрицал, что казак мог убить пристава. Полицейские чины настаивали, что именно так. Генерал Хабалов, недовольный поведением казаков в эти дни, решил во всяком случае на завтра оставить их в казармах, а на смену он ждал кавалерийские части из Красного села и Новгорода. Да с лошадьми, целый день непоенными, кавалерия выматывалась на разгоне толп, ничего не давала. Но что же делать? По выслушании докладов начальников военных районов все высказались за энергичное применение оружия. Решиться на оружие и самовольно, без приказа сверху, Хабалов нехотя дал согласие. Если толпа большая, агрессивная и с флагами, после троекратного сигнала открывать огонь. И распорядился составлять новое воззвание к населению в решительной форме. Приехал в градоначальство и Протопопов. Всех поразило его истерически приподнятое настроение. Глаза его сияли. Произнес напыщенную речь благодарности верным защитникам, велел объявить свою благодарность в приказе по градоначальству, молитвенно вспомнить погибших и выдать пособие раненым. Молитесь и надеетесь на победу. Охранное отделение докладывало на совещании, что бунтарство, по-видимому, будет продолжаться и завтра, но у руководителей и до сих пор нет согласованного плана. Не было его и у департамента полиции. Арестовывать кого? В каких размерах? Не будет ли хуже? До арестов устрашительно массовых ни у кого и мысль не доходила. Известных 5 членов Петербургского комитета большевиков взяли всех потому, что они все собрались на одной квартире. Скольких-то взяли в помещение рабочие группы на Литейном. Еще немного случайных, тут близко в центре. Все-таки не бездействие. Шляпников не пошел на квартиру к адвокату Соколову, где думали встречаться с Керенским и Чхеидзе. Вечером на Сердобольской, на квартире Павлова, собралось несколько человек большевистской верхушки, отдельной от ПК. Вывели, что дела идут хорошо, стачка почти всеобщая, но надо проникать агитаторам в казармы, а на улицах устраивать братания рабочих с солдатами. Теперь нужна хоть самая небольшая воинская часть, которая перешла бы на сторону рабочих. Очень надеялись на самокатный батальон, расположенный в Лесном. Завтра, конечно, опять на Невский. Вечером по Невскому солдаты тянули телефонный провод. Разжигали костры. Перегреться. Пустынны были улицы. И мало кто видел. В этот вечер пылало редкое, сильное северное сияние. По небу за облаками метались языки света, ярко-синие, лиловые, красные. Глава 42. Наконец в городе все глубоко успокоилось. А в эту квартиру на Маховой, казенную квартиру председателя Совета министров, в хорошем старом доме, и днем-то не шумно доносилось. А сейчас и тяжелые оконные шторы были задернуты, до конца замыкая комнатное пространство. И внутри был отчетливо слышен каждый звук отдельно, негромкие переговоры министров, и все 12 звонко втягивающих ударов полночи в коробке стоячих пристенных часов. Где только не заседал этот совет министров. Не вовсе этот, не слишком этот, потому что состав его менялся и в Зимнем дворце, и в Мариинском, и в Елагином, и в Ставке, и в Петергофе, под председательством самого государя, когда в мундирах со всеми орденами, когда в черных сюртуках, когда в ослепительно-белых кителях. Но даже и давнишние здесь министры, трехлетний Барк, двухлетний Шаховской, а самый давний Григорович болел, не присутствовал, никогда не заседали на этой квартире ни при Горемыкине, ни при Штюрмере, ни при Трепове. Это правительство своею кожею не помнило тех лет, когда министров рвали на бомбах. И не было обстоятельств, чтобы встречаться им так поздно и так тайно. Не хотелось ли князю Голицыну два раза ехать по городу? Он назначил заседание не в Мариинском, а тут, у себя, когда все успокоится. И автомобили министров были закачаны с улицы во двор, чтобы снаружи не привлекать внимания. Никто не мог бы подумать или укорить, что они прятались. Они могли другого времени не найти за тревожный день из-за городских волнений. А теперь, передвинувшись в ночь, они как бы переехали в другой, спокойный город. Но сами-то понимали, что прячутся. В этой квартире предусмотрены были комнаты для торжественных приемов и раутов. А вот комнаты для делового заседания не было. Собирались в большой гостиной и рассаживались, где придется. За овально-фигурным лакированным столиком, за малым круглым в стороне, просто в креслах, стульях, стоящих отдельно, и на золоченом диване с темно-зеленой бархатной обивкой. Горела верхняя люстра, но не слишком ярко, не так, чтобы много писать. Да как будто не предполагалось протокола этого ночного заседания. Не было секретаря, и сами министры не выражали склонности записывать. Если б не будничные их одежды, можно было представить, что они приехали к министру-председателю с визитом, но по случаю нерадостному. Не сразу собрались, неровно. Пока разговаривали частно, негромко, подвое, потрое, больше и не о делах. Подлинно объединенным правительством они никогда и не были. Каждый министр мог вести политику своего ведомства довольно независимо, сам докладывая государю и от него получая указания. А дела политики внешней и военной министрами вовсе не заслушивались, и даже председатель мало знал о них. А сейчас еще министры были много раз перетрясены, обновлены. Пятеро было двухмесячных, включая и самого председателя. Трое всего лишь с ноября. Они еще и не все перезнакомились как следует. И каждый день ожидали новых перестановок и увольнений. Все это не придавало уверенности. Среди собравшихся выделялся отнюдь не министр-председатель, а прокурор Святейшего Синода Раев, мужчина крупный, в расцвете сил и лет, безотносительно к своему духовному поприщу весь налитый здоровостью, веселостью и плотоядием. И в масляном взоре его, и в усах дуговых, кавалерийски вскинутых, выражалось это радостное поглощение жизни. Да он и держался здесь едва ли не всех свободнее. Шутка ли? На посту уже состоял полгода ветеран. А самые-то ветераны Барк и Шаховской от этих частых смен тем более чувствовали себя здесь засидевшимися, чужими. Они были последние из тех восьми министров, кто дерзнул подписать коллективный ультиматум государю. Тогда такая волна была дерзкая. Пятеро давно были уволены, один умер, а их вот и не отпускали. Уже по дважды и по трижды они просили у государя отставки, не ожидая, пока их прогонят, а он все не давал им увольнения. Впрочем, Барк до последних тревожных месяцев и сам держался умело. Слишком долгий путь он шел к министру финансов. Еще Столыпину обещал русификацию кредита, а попавший в министры стал невольно расширять космополитичность его. И сам вел крупный банк, и тесен был с Манусом и Рубинштейном, и не давал провести государственный надзор над банками, нравился Горемыкину, не дерзил Распутину, избегал острых диспутов в Совете министров, устоял против атаки Хвостова племянника, угождал англичанам и считался незаменимым у государя. Но зачем это все теперь? Когда остро ощущал он, что все здание шатается. А еще в эти дни Барк, упитанный здоровяк, с толстыми, далеко разведенными и тоже вскрученными усами, был в нервных нарывах, сидел больной и безучастный. Шаховской тоже прошел к Министерству торговли и промышленности свой немалый путь. В другом роде, от мичмана гвардейского экипажа, камер-юнкера в 26 лет, и камергера потом, и гофмейстера, очень угодил государю устройством путешествий, был близок к великому князю Александру Михайловичу и нравился императрице вдовствующей, и охотно делал доклады императрице царствующей, и первый привез ей мерзкое письмо Гучкова к Алексееву и принимал у себя в доме Распутина,